Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». Сегодня для вас ее проведу я. Меня зовут Роман Шмелев. За режиссерским пультом Регина Безеня. Продюсер программы Константин Казаков. Теперь к теме нашего сегодняшнего открытого вопроса. Комиссия по правам человека и общественным делам направила на рассмотрение в Сейм противоречивый законопроект о передаче документов КГБ архиву для обеспечения открытого доступа к ним. Законопроект предусматривает передачу Латвийскому национальному архиву всех документов КГБ ЛССР, хранящихся сейчас в Бюро по защите Сатурсма. До 1 июня 2018 года это должно произойти. То есть документы должны быть перемещены в архив. Решив передать законопроект на рассмотрение в Сейм, комиссия постановила также сформировать специальную рабочую группу, которая должна будет разработать предложение, как достичь этой цели, избежав юридических коллизий. Присутствующий на заседании комиссии руководитель Бюро по защите Сатурсма Янис Майзитис подчеркнул, что необходимо подумать и о том, в течение какого срока возможно осуществить передачу документов, понимая, что для этого, в общем, потребуются и дополнительные ресурсы. Представитель юридического бюро Сейма Лилита Вилсона подвергла законопроект критике, пояснив, что в нынешней версии он вызывает риск юридических коллизий, а в случае его принятия будет создана система параллельная уже действующей. В свою очередь, спикер Сейма Инара Мурнеца поддержала решение комиссии направить законопроект на рассмотрение в Сейм в первом чтении, даже принимая во внимание то, что он не безупречен, над ним предстоит еще много работать. Ну, много работают и депутаты, и, в общем, общество довольно давно ждет, когда же будет некоторый результат, финальная точка поставлена в раскрытии деятельности КГБ Латвийской Советско-Социалистической Республики. В каком виде будет доступна латвийскому обществу информация о деятельности КГБ? Это открытый вопрос сегодня. Обсудить его мы пригласили заместителя председателя комиссии Сейма по правам человека Бориса Тиреевича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Высокопоставленного работника... Бывшего высокопоставленного работника Бюро по защите Сатурсма Арнольда Бабриса. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также члена правления партии КПВ ЛВ Атиса Закатистова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос вам, господин Целевич. Вот попрошу вас восстановить ту проблематику, которая была и упомянута на заседании комиссии Сейма. То есть вот кажется, что разные стороны говорят об одном и том же, о том, что есть, в общем, некоторые недоработки юридические. Каковы они, на ваш взгляд?
Ну, я сразу хочу сказать, что наша фракция Согласия не поддержала этот законопроект, и на заседании комиссии депутаты от Согласия тоже воздержались, поэтому мне сложно, наверное, было бы представить полностью мотивацию авторов этого законопроекта.
Я сейчас не про мотивацию, а про юридические вот эти недочеты, которые видны вам.
Юридические недочеты очень простые, поэтому его не поддержали. С принятием этого закона возникает юридическое противоречие между нормами этого закона и другими нормами уже действующего законодательства, которое регламентирует, как, собственно, следует обращаться с этими документами из так называемых мешков КГБ. Старый закон не отменен, в него не внесены реальные поправки. Новый законопроект предусматривает, что все эти документы публикуются в полном объеме без каких-либо исключений. Старый закон предусматривает другой порядок. Оба этих закона будут действовать одновременно, и тем людям, которым на практике придется эти законы применять, будет достаточно сложно.
Тем людям вы имеете в виду ученых?
Нет, не только ученых, как раз ученых в последнюю очередь. Те же самые сотрудники архива, те же самые работники Министерства внутренних дел, суды, которым тоже, в общем, приходится и придется еще больше, наверное, иметь дело с этими документами. Второй очень важный момент, то что эта норма противоречит закону о защите личных данных, что сегодня является одним из основных прав. Существуют и директивы Европейского Союза, и довольно жесткое национальное законодательство на этот счет. То есть, когда в этих документах упоминаются имена и фамилии третьих лиц, то, в общем, эти люди еще живы. То, в общем, тут нужно учитывать и исполнять нормы законодательства о защите личных данных, чего нынешняя редакция законопроекта не допускает.
Ну, вот среди критики, которая звучала, было высказано, я выделил, по крайней мере, три направления. Это вот как раз то, о чем вы упомянули. Личная информация сотрудничавших с КГБ людей или третьих лиц, которые туда попали. Кроме того, невозможность гарантировать сохранность документов, потому что, как я понимаю, еще и плюс ко всему сейчас они находятся в Бюро по защите Сатверсма и, ну, в общем, в такой ситуации строжайшей секретности. Когда они попадут в архив, то они чисто физически могут быть, в общем-то, несохранны. И, кроме того, там упоминалось о продлении работы исследовательской комиссии. Вот сейчас про эти отдельно поговорим, непосредственно сами три направления.
Нет, ну, извините, это да, как бы не совсем так. Это факторы совершенно разного порядка. Что касается сохранности документов, это не вопрос законодательства. Как известно, эти мешки КГБ, в общем, проделали большой путь, они хранились в самых разных местах, и периодически появляются такие заявления, что в свое время кто-то что-то имел возможность вытащить из этих мешков там информацию про себя, что там это имело там определенную цену. Такие обвинения, в общем, никогда не были ни доказаны, ни опровергнуты. Я думаю, что как раз в архиве-то, в общем, там все в порядке. Но вот что с этими мешками было, и находятся ли эти документы в том виде, в каком они были изъяты в свое время из латвийского КГБ, это, конечно, большой вопрос, но сегодня этого уже, конечно, установить невозможно. Что касается комиссии, опять же, это вопрос отдельный. Нынешнее законодательство предусматривает, что эти документы должны быть доступны исследователям, историкам, которые будут изучать эти документы с научной точки зрения, сопоставлять их с другими фактами, и предусматривают публикацию этих документов вместе с научными комментариями.
Люди не понимают деталей, если нет большой...
Так. Давайте сейчас поговорим о возможном эффекте публикации этих документов.
Я думаю, что да, мы можем говорить о деталях, и мы можем заниматься жонглированием юридическим, но мы должны понимать суть этого дела. И суть дела, я думаю, в принципе, о том, какая у нас страна, в какой стране мы живем. 27 лет назад мы сейчас говорим о баррикадах. И да, наши отцы и мы сами были на баррикадах. И мы очень отважно защищались. И те, с которыми мы воевали, ушли из Латвии. Советской армии здесь нету. Но чего не было? Не было ни одного заключенного, который... сотрудничал с советским режимом, с коммунистическим режимом. Ни одного. И то, что люди говорят о том, что коммунистический режим очень сильная система. И то, что мы видим, что как он был в советское время, так он перешел в наше государство. И суть дела не в том, кто в этих мешках. Суть дела в том, как мы думаем о своем государстве. И, в принципе, есть те самые двойные стандарты, которые были в советские времена, продолжаются сейчас. Единственное, что поменялось, в советское время люди не могли выехать из страны. Сейчас то же самое правление существует, и люди выезжают из страны, потому что они не хотят жить с двойными стандартами, и они уезжают в тысячах, десятках тысяч. И то, что мы видим, что революция, которая была в 90-м году, не закончена, потому что эта революция началась, советской армии здесь нет, но те, которых зовут аппаратчики, номенклатура, все они остались, и все они сейчас...
Вы имеете в виду, что существующий политический эстеблишмент является
продолжателем советских традиций.
Хорошо, а вот если конкретизировать, вы выступаете за публикацию вот этих материалов такими, какие они есть сейчас. То есть вы просто
да.
взять, опубликовать, условно
есть
говоря...
Есть такая поговорка, русская поговорка. Клин клином вышибают. Все люди думают, что очень сильная эта система. Все сознают, что система сильная. Да, она сильная. И клин клином вышибают. Были те, которые терпели. Сейчас нужно менять ситуацию.
Да, пожалуйста, Арнольд Бабрис, один из высокопоставленных работников в Бюро по защите Сатверсма. Ваша реплика.
Значит, я категорически против того, чтобы публиковали вот так, как есть. Поясню, почему. Во-первых, в архивах есть только картотека. То есть, и если мы говорим про агентуру, то есть только 20% работало на идеологию, остальные работали совершенно по другим вопросам, в том числе и организованная преступность. Да? Те, которые боролись с диссидентами, да, то есть их того меньше. Скорее всего, что это будет где-то около 5%. Да? И сейчас, открыв картотеку, будет гонение на...
На всех.
На всех.
Уточните, пожалуйста.
Уравниловка. Есть, уравниловка.
Если... Только уточняющий вопрос. То есть вы хотите сказать, что вся эта картотека, она фактически... то есть общество голая интересует... Картотека. Голая картотека. Общество интересует, разумеется, борьба с инакомыслием, прежде всего. Вот, а в этой связи эта картотека не дает ответа
она
на
не
вопрос.
Дает. Во-первых, она не
Откуда
дает...
Откуда у вас вот, представление, знание о том, что там вот именно вот 5%, 20% и так далее?
Нет. Во-первых, есть люди, которые просматривают и которые видели, да, то есть и было даже в одной передаче, на которой я участвовал, да, то есть там
ссылка на... Ну, это одна тетя сказала, другой
стоп,
тетя.
Стоп, стоп, стоп. Инглы Залита официально заявил, что 20, только 20% из картотеки те, которые реально работали на идеологии, да. И сейчас я хочу кинуть камушек в огород историков. Комиссия историков уже работает, по-моему, около 4 лет, да. За это время они... не были, не ознакомились, и правильно должна была комиссия, должна была вот к этому моменту предоставить правительству, Сейму, да, то есть ситуацию, характеристика, что это за картотека, что там, как там, чего не хватает, предоставить официальный документ, да, что там нету личных дел, поэтому мы, опубликовав, не можем сказать, человек, находясь в этом списке, сделал хорошо, или сделал однозначно плохо, да, рассказываю про двойные стандарты, да, вот мы говорим, да, вот это коллаборационисты, они сотрудничали с советской властью, да, но самый главный коллаборационист, да, Карлис Ульманис, который призвал народ встречайте советскую армию.
Но мы
армию.
Не говорим о Карлисе Ульманисе.
Ну, да, да,
нет, мы говорим о двойных стандартах.
Коммунистическим режимом. Не надо, не
и
надо
теперь
тут призывать.
Я вам... Хорошо, и теперь мы будем говорить про двойные стандарты. Я вижу, что этот вопрос актуализировался перед выборами. Для чего? Для того, чтобы народ реагировал на это как на красную тряпку, не видел и не разговаривал о ойке, о цитаделе продажи, да, то есть о других потерях, о том, что у нас 10 миллиардов. Скажите мне, как открытие мешков поможет решить вопрос со здоровьем,
Извините.
С благосостоянием, с пенсиями, да, то есть... с работой, да, то есть с остальными проблемами. Покажите мне, каким образом, как это решит 27 лет?
Они все важные вопросы. И то, о чем мы говорим, и сейчас я хочу немножко заметочку дать. Вы, как хороший дядя, говорите о обществе и принимаете решение, как общество будет реагировать. Я думаю, что это задача общества – знать и реагировать, как они хотят. Вы, у вас нет прав быть тем, кто вместо общества решает этот вопрос. И если вы думаете,
да,
что вы знаете лучше, чем общество, то я не знаю русских слов хорошо, но я думаю, что это наглость.
Хорошо. Значит, я изучал психологию. В психологии есть понятие. 15%
я
это
изучал
продвинутые люди, да? 15% быдло. А 70% серая масса.
Нет, подождите,
и политики манипулируют этим. И политики этим манипулируют.
Я тут все-таки встряну, да? То есть, да. Во-первых, безусловно, ОИК надо обсуждать. И, безусловно, те перечисленные вопросы, и демография, и так далее, это рядоположные вопросы. Но вот если обратиться к мнению наших слушателей, которые пишут нам lr4.lv, пожалуйста, есть кнопка «Написать в студию». Ваше суждение, мнение, вопрос нашим гостям можете задавать. Там вот... из уже написавших, все сходятся на том, что мешки КГБ нужно раскрыть, чтобы ни у кого не было искушений бороться с собственным народом в будущем. Вот это, скажем, такое мнение,
да,
которое бы суммировало.
Я
да?
думаю,
как
что
открыть?
Вот, вопрос,
как открыть?
Вопрос теперь в как, да? Вот, напоминаю нашим слушателям о том, что среди наших гостей член правления партии КПВ ЛВ Атис Закатистов, который выступает за то, чтобы вот они были опубликованы такими, какие они сейчас есть, среди наших гостей также заместитель председателя комиссии по правам человека Борис Целевич. Пожалуйста, ваша реплика.
Да, ну давайте все-таки разберемся, что значит открыть мешки.
Вот, это вопрос, а что такое, что подразумевается под публикацией? Да?
Это как бы закон этого никак не регламентирует, это отдельная тема, но в любом случае это значит обеспечить доступ к тем материалам, которые есть. Как совершенно правильно сказал господин Бабрис, это картотека. Что такое картотека? Это карточки, которые заполняли офицеры КГБ. Ни одной подписи конкретного человека нет, ни одного донесения, ни одного достоверного описания реальной работы вот этих якобы агентов тоже нет. Мы знаем, что в Советском Союзе КГБ тоже, в общем, там были те же болезни, что и во всем обществе, включая приписки. Офицеры КГБ могли просто кого-то произвольно вписать, даже без ведома человека. Из тех материалов, да, как опять же правильно сказал господин Бабрис, из тех, кто реально сотрудничал, очень многие сотрудничали в борьбе с организованной преступностью, они занимались идеологией. Сегодня нет никаких достоверных фактов в этой картотеке, которые позволили бы действительно без сомнения установить, что человек сотрудничал с КГБ, человек стучал. Агентами считались все, кто ездили за границу. Это и ученые, и деятели искусства, и спортсмены. На всех заполнялись карточки, на всех офицеры КГБ докладывали, как бы отчитывались о своей успешной работе. Что получится, если все эти документы опубликовать? Репутация, доброе имя человека будет испорчено безвозвратно. Доказать факт сотрудничества или отсутствие факта сотрудничества через суд? Да, мы знаем, что сегодня целый ряд людей обращались в суд с просьбой установить факт сотрудничества на основании тех материалов, которые были доступны суду. И ни в одном из этих случаев факт сотрудничества установлен не был. То есть, понимаете, получается, что вот назвали вас преступником, там, КГБшником, агентом и так далее, оправдаться вы не можете, потому что все просто доказательства находятся в Москве. То есть, и я думаю даже не столько об этих людях, я думаю об их детях, об их внуках. Понимаете, есть такое понятие
«доброе
имя». Нужно
думать о другом тоже. Вы сейчас говорите, вы что-то знаете, господин Бабрис что-то знает, тетя в трамвае что-то знает, все что-то знают. Но вопрос не о том, кто о чем знает, вопрос о государстве, о духе государства. И там есть что-то другое, что называется доверие. И контекст для нашего разговора правильный – это доверие. Доверяют ли люди нашему государству? И они не доверяют. И вопрос об открытии мешков, вопрос, будут ли люди доверять государству. Сейчас они не доверяют и уезжают. И то, что я вижу, что да, была революция, но она не завершена, и она не будет завершена, пока аппаратчики, пока эта самая система будет работать. И есть черный пиар, есть компроматы, есть круговая порука, есть бартер, темный бартер, есть многие, двойная бухгалтерия.
Ну, извините, но вот этот вопрос все-таки... Секундочку, тогда вы можете просто тогда ответить на вопрос, ну, а на аргумент господина Целевича относительно того, что а что делать людям, которые, ну, вот действительно не были сотрудниками
КГБ? И их детям, кстати, в том числе.
И вот как им оправдываться, то есть, да?
Да, пусть оправдывается.
Каким образом?
У нас нет сейчас разговора о том, что произошло со страной в коммунистическом режиме. Коммунистический режим был забыт, потому что те самые аппаратчики работали в латвийском государстве. И вместо того, чтобы мы как государство говорили о коммунистическом режиме, мы говорим о латышах и русских. Это не вопрос, который нам нужно решать. Нам нужно говорить, что случилось с нашим государством, потому что коммунистический режим был таким же против латышей и против русских. И это вот замена фокуса разговора, это самое плохое, что может быть с нашим государством. Да, вернемся говорить о советском режиме, о коммунистическом режиме. Пусть люди рассказывают, это только сделает наше государство чище и лучше, и не будет двойного стандарта, о котором мы начали говорить. И двойной стандарт разрушает все, потому что люди не видят, что у них те же самые права, как у номенклатуры. Это было в советское время.
Спасибо. Регуляк, да, ваш аргумент сейчас... ясен, да. Хорошо, пожалуйста, у вас есть контраргумент?
Да, у меня есть контраргумент. Соответственно, не надо подменять проблему, решение проблемы такими фейковыми методами. Объясню. Открытие мешков не решит эту проблему доверия государству, правительству, чиновникам и политикам. У меня есть сайт www.paradbuildybu.lv, где я призываю наших политиков. Я, кстати, к премьеру и президент обращался неоднократно с тем, что надо ввести уголовную ответственность политиков за обман населения, не выполняя предвыборные обязательства.
Нет, извините, давайте вернемся. Стоп. Вопросу о... Нет, на самом деле проблем-то действительно...
Много. Но это
доверие
вопрос населения мешков,
к правительству
нет. Вопрос мешков не решает эту проблему. Нет, личная ответственность политиков и чиновников, да, то есть за принятые решения, да, то есть вот где зло. И сейчас вот этими мешками, да, открытыми мешками, вот этой манипуляцией, да, то есть именно отвлекают внимание от ответственности коалиционного совета, который в нашей стране принимает все решения. Корень зла в том, что у нас в нашей стране нет разделения власти. У нас нет разделено судебное, исполнительное, законодательное. У нас все принадлежит коалиционному совету. Господа,
это
не
верно.
Надо путать это продолжение
верно,
компартии,
не
вся власть
в одних руках. Господа, нет,
действительно, мы сейчас уходим... что продолжение компартии
как,
в Латвии есть.
Как,
нет,
да.
Мы сейчас уходим в разговор о том, что да, политический истеблишмент в нашей стране вот, вас не устраивает, и доверие к правительству у жителей нет, да, но на самом деле мы видим, что, да, и эта как бы, тема не раз поднималась, и в том числе в эфире Латвийского радио 4 в рамках этой программы, и я каждый раз вижу, что наши слушатели выступают за то, что мешки должны быть открыты, только возникает вопрос, да, который у нас подвис, да, минут 10 как? Назад, как, да, то есть можно их опубликовать скопом так, как они сейчас есть, вот этой картотекой. С другой стороны, либо, секундочку, да, либо произвести научное расследование, и, которое должно быть опубликовано 31 мая. Ну, еще есть все-таки время, да, работает группа ученых, исследователей, которые должны к концу мая свою работу закончить и опубликовать некоторое заключение того, что мы там видим о деятельности КГБ в нашей стране. На ваш взгляд, господин Закатистов, может ли, почему это не сработает и не поднимет, например, доверие к государству?
Нет, мы должны описать, что новый законопроект предпринимает на открытии этих документов. Он говорит, что все документы должны быть отвезти в архив до 31 мая. Это значит, что когда они в архиве, они могут быть рассмотрены каждым, кто захочет войти в архив. Я думаю, это нормально. То, что там написано, что для 31 мая вся научная работа об архивах должна быть завершена. То, что там написано, что 31 октября является днем, когда правительство должно принять решение, как опубликовать. Я думаю, что для интересентов, для тех, которые хотят знать, что там написано, они могут идти все лето и рассматривать, что они хотят. И тогда будет просто больше людей, которые... будут иметь личное мнение об этом вопросе. Вот вы два имеете личное мнение, у меня этого личного мнения нет. 31 октября государство скажет, что мы думаем. И это будет совсем другой вопрос. Да, лето будет трудно, и там будет больше людей с личным мнением. Ну, что поделать? Это личное мнение будет формировано на основе документов. И тогда будет дискуссия в обществе, и все нормально.
Господин Слевич, а может быть хорошо, что да, будет возможность у любого желающего поработать в архиве, провести свою исследовательскую деятельность и впоследствии ее, так сказать, суммировать, обобщить и публиковать.
Ну, видите ли, работа в архиве требует определенных профессиональных навыков. Это я не историк, я этого делать не умею, и, в общем, не берусь какие-то научные выводы делать. Что могут сделать историки? Когда в их распоряжении находится информация, которая, во-первых, является неполной, во-вторых, ее достоверность тоже является сомнительной. Понимаете, историки могут описать общий контекст, историки могут объяснить, что такое картотека, как она заполнялась, какие там были нюансы. Все это давно сделано и опубликовано. Эта комиссия опубликовала уже несколько томов, и те, кто интересуется историей КГБ в Латвии, уже имеют в своем распоряжении достаточно много информации. Но написать что-то про конкретную карточку, вот как проходили судебные рассмотрения вот этих дел? Все-таки суд – это, наверное, самое главное. Пытались найти того офицера КГБ, который карточку заполнил. Если этот человек не живет в Латвии или умер, как это тоже довольно было часто, на этом, собственно, расследование и кончалось. И бывали ситуации, когда человек жив, живет в Латвии, давал свидетельские показания в суде. Как правило, человек говорил, я не помню, это было там 20 лет назад. Понимаете? Вот и все. И что тут научно исследовать? А что касается, извините, отец, вот, что касается мнений, я думаю, что и 31 октября никакого единого мнения не будет, никакой государственной позиции не будет. Относительно деятельности...
Нет, а и должна ли быть государственная позиция?
И не должна. Должна. И вообще эта постановка меня очень сильно смущает. Вот сейчас государство скажет, как мы все должны думать. У каждого отношение КГБ свое, специфическое. Я к этому вопросу отношусь спокойно. Мне было бы очень интересно посмотреть на свое дело. Потому что в свое время, в середине 70-х, у меня тоже были проблемы там политического характера. Ну, к счастью, мне повезло, что я не был репрессирован, меня просто исключили из университета, но мне удалось восстановиться. И, конечно, мне было бы очень интересно посмотреть, там, грубо говоря, кто на меня стучал и кто что писал. Ну, понимаете, я понимаю, что этих документов я не увидел. Вижу. Они не находятся в Латвии. Я помню, как в свое время покойный, к сожалению, ваш коллега, журналист Михаил Бомбин, рассказывал, что вот в то время у него была возможность. Он был осужден, в отличие там, от меня и многих других вот таких вот мелких неблагонадежных. Он был в ссылке. И в то время, в 90-е годы, была возможность поехать в Москву, ознакомиться со своим делом, и он увидел донесения, собственноручно написанные, тех людей, которые на него, грубо говоря, стучали, из-за которых он был репрессирован. Но сейчас это уже невозможно. Я не знаю, вернется ли та ситуация, когда такого рода документы будут доступны для жителей Латвии. Сегодня я просто представляю себе какое-то... У нас и так огромное количество ненависти друг к другу, огромное количество агрессии. У нас очень нетерпимое общество. И вот такой вброс, просто фамилия, вот этот был агентом. Я могу себе представить, как это скажется на выборах, как политики будут... А вот твой дед
У меня два вопроса. Один, первый, вы говорите, может ли быть хуже? Да, может. Мой вопрос, может ли быть лучше? И я думаю, что на дороге, чтобы в Латвии было лучше, открытие этих мешков важно. Второй вопрос, вы говорите о перфекционизме. Все должно быть или суд, или что-то перфекционное. Вы должны знать, что... В социальных науках нет такого перфекционизма. Есть такая фраза на латинском «сетерис парибус». Понимая, что нет перфекционизма, мы выбираем что-то, что раскрывает суть дела, понимая, что остальное может немножко меняться. Но мы фокусируем на главном. И не будет никогда перфекционизма в социологии, в психологии, в медицине, в экономике не будет перфекционизма. И не надо...
Но, может быть,
не надо
научное исследование, которое бы предложило, обобщило бы само по себе работу, ее эффект на латвийское государство. Ведь мы сейчас живем все-таки во времена подложной информации, постправды и так далее. И если возникнет...
И потому эта научная информация нужна, чтобы люди видели, в принципе, как смотреть на эту информацию. И потом критическим взглядом смотреть на то, что они видели. И если кто-то придет и скажет, вот я нашел то-то и то-то, и мы скажем, нет, ты нашел неправильное, то это... Мы будем говорить о правильных делах. Мы будем говорить о том, как мы не завершили в революции 90-го года. Мы будем говорить о коммунизме, не о латышах и русских. И нам надо говорить о коммунизме и как Латвия другая страна. А сейчас мы этого не видим.
Пожалуйста, да, господин Баблис.
Я все-таки не понимаю, как открытие мешков решит эту проблему. Объясняю почему. Что такое картотека? Вы просто увидите список людей, которых заносили в эту картотеку. У меня есть конкретный случай, когда мой бывший подчиненный, очень патриотический человек, впал в реальную депрессию, когда он увидел, что его отец был агентом. И представьте себе, что в популяции, нас не так уж и много, определенное количество людей увидит, первое, своих родителей, кто-то. Кто-то увидит, что у соседа папа был, и будет пальцем тыркать. И когда мне говорят, а в Литве, в Эстонии все прошло нормально, да, сразу вот в Фейсбуке появился сюжет, где дети Доната Банёниса говорят, а хоть из Литвы уезжай. Папы нету, он прокомментировать ничего не может, да, а на нас пальцем тычет, да, то есть вот предатели. И как вы к этому отнесетесь? И мы говорим, что в Евросоюзе норма, человек. Вот я могу представить, как среагирует Янсенс, да, то есть целая кайса. За что, да, омбудсмен. Как, за что должны страдать дети?
Это его привилегия. Стоп, мы узнаем, стоп. Как он решит.
Как вы решите эту проблему? Я вижу, я не вижу добавочную стоимость. Я еще раз говорю, если общество состояло бы только из умных, мудрых, понимающих людей, все было бы хорошо. Но в обществе есть 15% быдла. И вот это быдло вам устроит такой
я
театр.
Я не хочу.
Я так понимаю, что в данном случае это возвращение как бы, в общественное рефлексивное пространство, да, вот этой темы. Да. Да? И вот за счет этого...
Эмоциональное, неконструктивное. Этого, да.
Ну, почему неконструктивное? Это вот дальше уже тут это, определить довольно сложно.
Это был вопрос, я хочу ответить на этот
Прошу
вопрос.
Вас, да.
Вы говорите о страдании и начинаете говорить о потенциальном страдании
невинных.
Очень хорошо. Если мы говорим о страдании, мы должны говорить о всех, которые страдали, не о потенциале страдания. И под советским режимом страдали многие люди. Сейчас выделять кого, кто страдал и кто не страдал, это неправильно.
Могу прочитать про свою, но
и если мы начинаем сравнять страдания, мы никогда не выиграем. Второе дело, мы должны называть вещи по их сути. Потому что вы говорите, что кто-то сотрудничал с КГБ, потому что это выживание какое-то. Это есть выживание, и люди выживают, они герои. Но есть предательство, и мы должны называть вещи по их сути. И есть дети предателей, которые невинны в том, что делали их родители.
Да, ну,
и если мы
сейчас...
начнем называть вещи по их сути, это будет намного легче, потому что мы редуцируем выживание на предательство детей, на родителей. Разделим. Дети детьми, родители родителями, предательство предательством, выживание выживаем, выживанием.
А, видите, вы уже говорите предатели. То есть у вас уже есть маркер. Как вы можете обвинить человека, которого карточку занесли, а он даже не был? Его просто записали. И такие случаи были. Представьте себе, вы сейчас призываете уже классифицировать предатель. То есть, правильно? Это уже чисто с точки
зрения... До 31 мая у нас будет материал
реального донесения, нельзя называть предателем.
Ну вот есть, да, по понятию презумпции невиновности. В данном случае, mm-hmm. когда, да, публикуется сообщение о том, что человек в КГБ как-то в каком-то виде сотрудничал, на ваш взгляд, правильно ли я понимаю, поправьте меня, да, то есть, соответственно, если он жив, то он должен, так сказать, выступить с публичным заявлением, где описал бы свою работу и как бы ее проанализировал, предложил бы обществу, да, оценку своей деятельности.
Да, Георгс Андреевс это сделал, очень, очень честно сделал, и общество поняло. Никто сейчас не говорит о уважаемом профессоре Георгс Андреевс с какой-то моральной точки зрения.
Если он оправдаться не может, вот как, например,
Бониманис. Тогда, ну что? Тогда мы, общество делает свои решения.
Выводы, да. Ну, в Эстонии, на самом деле, было нечто подобное. То есть, было дано определенное время, достаточно продолжительное, на то, чтобы те люди, которые знают, что они упомянуты в этой картотеке, могли сами об этом заявить, объяснить эту ситуацию. И уже потом, когда все, кто хотели, воспользовались этой возможностью, эти данные были опубликованы. И кто-то отрицал, кто-то соглашался, люди могут по-разному как бы вести себя. Но, понимаете, это открывает ворота для охоты на ведьм. Вот есть такое понятие.
Но вы понимаете, у нас есть два поколения совершенно невинных людей. Вы тоже невинные люди. И над ними висит это какая-то тень. 27 лет назад они не могут строить свое государство, потому что мы, как общество, не решили, что случилось с Латвией в 1990 году. И если вы думаете о новом поколении, новом государстве, вот дайте возможность юным людям, которые не были включены, строить свое государство. Сейчас они не могут, потому что общество не сказало, что случилось, каков был переход в 90-м году. И я опять возвращаюсь к идее, что да, была революция, но она не завершена. Мы должны завершить эту революцию, чтобы что-то новое можно строить.
13 января уже попробовали.
Ну, да, не, хорошо, тогда вот давайте в финал нашей программы посвятим такому вопросу. Общественное обсуждение вопроса деятельности КГБ, его влияние на Латвийскую республику. Проговорено ли оно? Должно ли оно быть? Как оно должно быть проговорено в нашей стране? Необходимо ли это для того, чтобы двинуться дальше и понять, кто мы есть такие? Или, в общем-то, там вопросов нет, и все прекрасно понимают, а вот что понимают дальше, вопрос такой открытый. Должно ли общество проговорить деятельность, влияние, эффект от деятельности КГБ на Латвийскую республику?
Ну, что значит общество? Понимаете, если говорить...
Сам себе, да, общественная дискуссия должна быть или нет?
На самом деле эти общественные дискуссии проходили очень активно в период перестройки. Я это хорошо помню, когда открылись шлюзы вот в конце 80-х. У многих людей был просто шок, когда люди очень многого не знали об истории своей страны. И тогда это было, в общем, ну, наверное, вот с такой точки зрения лучшее время. Вот открылись все окна, все стало доступно, вся запрещенная литература стала доступна. И люди к этому относились очень по-разному. Вот тогда этот процесс пересмотра происходил. То, что мы видим сейчас, оказывается, все больше и больше людей, ну, выражают вот такие ностальгические идеи, в том числе и молодые, которые не помнят советских времен. Им кажется, что да, Сталин был не такой плохой, вообще, ну да, ну подумаешь, не давали читать книги, которые хотел, ну, не пускали за границу, ну, некоторых сажали, некоторых, ну, зато какую страну построил. Понимаете, это знание само по себе не обеспечивает вот какой-то адекватной реакции. Ностальгия у людей совершенно понятна. Кто-то не смог адаптироваться к новым условиям. То есть это я сочувствую.
Это же не повод вычеркивать
того, что не было разговора.
Коллеги, дайте мне закончить. Разговоров было полно. Уж сколько было разговоров за эти годы, вот чего-чего, но поболтать, это у нас при всех режимах всегда было, хватало. Понимаете, опасно, когда ностальгия далее становится мировоззрением. Поэтому давайте разделим эти вещи. С одной стороны, доступ к информации, да, он должен быть обеспечен, но с учетом определенных ограничений, защита личных данных, защита уважения, достоинства каждого конкретного человека. Как общество эту информацию воспринимает и переваривает, ну, простите, какое общество, так оно и воспринимает. И надеется, что вот сейчас мы скажем всем, как правильно воспринимать нашу историю, все возьмут под козырек и скажут «да». Вот теперь мы все думаем вот так, извините, вот это и будет означать возвращение к прошлому, когда все думали одинаково.
Да, но вы выступаете за открытость информации.
Да, абсолютно, но с определенными ограничениями. Почему и как, я об этом подробно говорил. Вот объективные научные исследования, доказанные факты должны быть опубликованы, но защита личных данных при этом не должна забываться. Публикация непроверенных данных, сфальсифицированных данных – это вот та самая постправда, те самые вот фейк-новости и так далее, которые никак не содействуют осознанному восприятию людьми общества, в котором они живут.
Господин Бабрис, вы за открытость информации в данном случае?
Еще раз говорю, я не вижу никакой добавки стоимости, кроме как нагнетание вражды, да, конфликт, конфронтации, да, то есть и всего остального. И я напомню, что, во-первых, КГБ подчинялось Компартии, да, то есть ни одного действия без согласования Компартии. У нас в Сейме сидят коммунисты, да, то есть, пожалуйста, посмотрите, раз, никто не гнобит партию, да. Второе, когда в 90-х годах, когда Латвия получила независимость, Компартия Латвии, да, то есть, не Компартия, а КГБ Латвии, да, то есть, ни одно действие не делал против того, чтобы мы не приобрели независимость. Наоборот, они всячески поддерживали в том плане, да, что...
Но если вот в этом бы... проблема.
Стоп. Если бы КГБ Латвийской Республики работал хотя бы на 30%, не было бы ни Народного фронта, ни независимости, ничего. То есть надо понимать, Йоханссон должен был получить орден 3 звезд, да, то есть как бы, и если некоторые работники КГБ расскажут, кто, как и почему согласовывали, что говорить, как говорить и все остальное, я думаю, что независимой Латвии не было бы, да. И надо отдать все-таки должное уважение, что не было ни сопротивления, ничего, да.
Хорошо, это ваше предположение.
Вот нет, это я знаю конкретно, да, поэтому...
Вопрос об открытости информации.
По открытости, еще раз говорю, понимаете, то, что будет опубликовано, да, во-первых, пострадают люди конкретные, да, которые вообще ни при чем, пострадают их дети. У нас будет ненужный балаган, отвлечение внимания, да. Я вообще считаю, что это сговор. Сговор почему? Я еще раз напомню. Реально, комиссия работала 4 года, саму картотеку не изучили, да, то есть они общество не подготовили, да, то есть та же самая команда историков могла подготовить список тех, которые пострадали реально от КГБ, вот реально пострадали, вычислить тех же самых работников КГБ, офицеров, которые виноваты, и, может быть, даже агентуру, да. А сейчас у нас поставили перед фактом, что они 4 года промурыжили, так себе допуск не сделали, сами не сделали, не ознакомились, сейчас за месяц должны что-то подготовить для правительства, да. Все виноваты, только не они. Да? То есть, и мы сейчас хотим открыть мешки, да, для того, чтобы устроить цирк, да, чтобы люди не думали о внешнем долге, 10 миллиардов, которые мы уже не отдадим, да, от ситуации, когда государство разваливается, народ выехал, кстати, народ выехал больше, чем во время сталинских высылок. Об этом надо говорить.
Архив документов КГБ не должен быть открыт, по вашему мнению?
Я считаю, что он не должен. Во-первых, нет, если его не открыли сразу, да, спустя 27 лет, да, то есть, и тем более как раз перед выборами манипулировать этим вообще, я считаю, спасибо, что это чисто манипуляция.
Пожалуйста, господин Закатистов.
То, что я слышу, что вы говорите, что коммунистический режим продолжает править в Латвии, коалиционный совет и все другие инструменты.
Только стукачи виноваты.
И как результат этого люди уезжают из Латвии. Да, я с этим согласен, и я думаю, что, как старая поговорка, клин клином выбивать надо. Я думаю, надо открывать эти документы, чтобы ситуация была другая. И я вижу, что надо говорить не о том, как можно стать хуже. Я думаю, что надо говорить о том, как можно стать лучше. И лучше в этом смысле нет больше двойного стандарта. люди начинают доверять государству, и чтобы мы дошли до того, что будет лучше без двойного стандарта и доверие растет, мы должны иметь эту дискуссию, и для этого нужно открыть эту информацию.
Иными словами, архивы КГБ должны быть открыты в первозданном виде, это повысит доверие государству. Общество, да. Государства. Это мнение Атиса Закатистова, члена правления партии КПВЛВ. Арнольд Бабрис, в прошлом высокопоставленный работник руководства Бюро по защите Саттерсона, считает, что архивы КГБ вообще не должны быть открыты, потому что это может привести к тому, что пострадают люди. Первое. Второе, что это, в общем, политическая игра в преддверии выборов. Так я вас понял.
Да, именно
и, так. И заместитель председателя комиссии по правам человека Борис Царевич, который выступает за то, что чтобы мешки были открыты, но при этом не в первозданном виде, а в виде научного расследования, опубликованных комментариев к архивам КГБ.
Ну, не совсем так. Уточните, извините, так. Я сильно сомневаюсь, что там нечего исследовать. Это невозможно сделать. Если бы это было возможно, то да. В том виде, когда там содержится недостоверная и частично сфальсифицированная информация, открытие мешков в таком виде принесет только вред.